Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. И я напомню, что нам можно позвонить в эфир 951-05-66, код Москвы 495. Пишите нам в WhatsApp 968-766-33-11. Пообщаемся с экспертами, ответим на ваши вопросы. И в ближайшие полчаса обсудим следующие темы. Роскомнадзор потребовал от русскоязычной Википедии удалить очередные материалы с неправдивой информацией о спецоперации Вооруженных сил России на Украине. В случае неудовлетворения требований владельцу ресурса грозит штраф до 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. В ведомстве отмечают, что Википедия стала, цитата, «новой линией постоянных информационных атак на россиян», где авторы намеренно дезинформируют пользователей и публикуют заведомо ложную информацию. Об этом мы поговорим со специалистом. Это генеральный директор разведывательного агентства «Р-Техно» Роман Ромачев. Роман Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте, пожалуй, начнем с того, а как технически это возможно, да, вот как удалить информацию, если, по сути, Википедия — это такая свободная энциклопедия, да, кто хочет, тот и добавляет. То есть как можно удалить ее, ну, скажем так, навсегда?
Ну, у нас удалить навсегда ее, естественно, никто не может, нас могут лишь заблокировать ресурс. Вот это есть предупреждение того, что в ближайшее время либо будут наложены штрафы на ресурс, либо ресурс будет заблокирован. В данном случае как бы решать как бы владельцам, то есть что ли изменять ее в сторону правдивости, либо, соответственно, уже принимать позицию, что мы ничего не меняем, как поступил там Facebook, YouTube, и вследствие чего они стали там кто-то экстремистскими организациями и заблокированы.
Вот, да, случае... я напомню, что соцсети Facebook и Instagram — это запрещенные в России как экстремистские.
Да. Хотел добавить как раз. Да. Вот. Да, и то есть получается то, что Википедия на данный момент она стала инструментом информационной войны. То есть вот стоит понимать, что вот даже у каждого на кухне есть нож, он может резать колбасу, а может в один прекрасный момент стать оружием. Вот с Википедией произошло то же самое. То есть это был ресурс обмена знаниями информации, и в один прекрасный момент он превратился просто в инструмент информационной войны. И недаром у нас ведь приняли закон о фейках, о том, что запрещено теперь вплоть до уголовной ответственности. Да. Дискредитировать органы власти, выкладывать фейковую информацию, недостоверную информацию о деятельности вооруженных сил. В данном случае как бы могут примениться в том числе и уголовная ответственность. И мы же видим тех авторов статьи, которые редактировали эту статью, кто ее размещал. Мы видим, с кем они контактируют. Мы понимаем, что это люди непростые, это люди замотивированные там, в финансовом плане и действуют по указке определенных людей из Госдепа, либо из ЦРУ, либо из Брюсселя. То есть это все не просто так. И нам не дают поменять эту информацию именно российским редакторам, не дают ее поменять в ту сторону, которую мы считаем правдивой. Вот в этом вся и загвоздка.
Роман Владимирович, я правильно понимаю с того, о чем вы сказали, что вот штраф 4 миллиона рублей может грозить не только владельцу ресурса, но и штраф, и или штраф, и уголовная ответственность может грозить авторам, которые размещают статьи в Википедии?
Да, вы абсолютно правы. То есть мы можем объявить этого человека в розыск, мы можем его обвинить в нарушении законов России, и, соответственно, его будут разыскивать по всему миру, и рано или поздно он куда-то поедет, и мы его, соответственно, арестуем. И, соответственно, он предстанет перед судом. То есть этот закон был принят не просто так, он будет рано или поздно исполняться, и рано или поздно наши партнеры на Западе тоже поймут, что неисполнение законов тех организаций, которые работают в другой юрисдикции, карается достаточно жесткими санкциями.
Скажите, пожалуйста, возможно ли тогда полная блокировка, вы так упомянули об этом, но возможно ли полная блокировка Википедии на территории нашей страны, причем не только русскоязычного варианта Википедии, а в целом самого ресурса?
Да, вы ведь понимаете, что Википедия — это такой ресурс, он международный, то есть там можно создавать статьи как на русском, так на украинском, да. так и на татарском, так и на английском, на любом языке, который в том числе используется в России. Соответственно, не стоит как бы забывать о других наших граждан, которые говорят на других языках, и поэтому в данном случае может последовать полная блокировка Википедии, потому что даже изменив русскоязычную версию, это не означает то, что не надо менять другие версии. И поэтому, то есть, Википедия стоит перед достаточно серьезным выбором. Либо исполнять законы России, либо попадать под серьезные санкции вплоть до уголовной ответственности этих авторов.
Могут ли тогда, как вы считаете, создаваться некие такие зеркальные страницы, может быть, несколько измененным названием, похожим там на Википедию или еще каким-то образом, чтобы, ну, как-то попытаться обойти эти запреты? И как тогда действовать в этом случае?
Они не просто могут, они уже создаются, и они будут создаваться тысячами. То есть есть понятие посев в информационной войне, когда фейковую информацию вы постите и размещаете тысячными экземплярами. То есть не просто там один раз где-то разместили, а именно массово. Соответственно, такая методика будет применена и в данном случае, и нам придется также блокировать и призывать к ответственности тех людей, которые на сайтах, чьих размещена в том числе эта информация.
Почему сумма 4 миллиона рублей? То есть как-то из чего-то исходили? Может ли она быть увеличена многократно?
Здесь сложно сказать. Скорее всего, исходили из оборота. То есть по открытым данным, возможно, собрали информацию об годовом обороте и какую-то определенную долю от этого оборота взяли в качестве штрафа. Это, в принципе, нормальная мировая практика. Другое дело, что российский рубль настолько низко котируется по отношению к другим валютам, что этот штраф, скажем, в Штатах, в Европе, он кажется смешным. То есть американцы любят штрафовать там на сотни миллионов долларов, а мы же штрафуем там дай бог, там, не знаю, 100 тысяч долларов, это в лучшем случае. Поэтому здесь стоит подумать, опять же, о серьезности, ответственности и привлечении, в том числе не просто как бы административной ответственности, но и попытки привлечь именно к уголовной ответственности этих самых авторов. Это будет достаточно показательно, а если нам получится заполучить этих авторов, это будет вообще уроком для всех.
А как вам кажется, могут ли и другие ресурсы, ну, те, которые еще не признаны экстремистскими или запрещенными, но они тоже достаточно такую негосударственную политику ведут, могут ли они тоже в ближайшее время попасть вот тоже под зоркое око Роскомнадзора?
Они, безусловно, попадут, потому что, естественно, история не заканчивается одной Википедии. То есть будут, опять же, использованы все возможные медиаресурсы. Это и СМИ, это и блог-площадки, и даже те, которые у нас сейчас разрешены, будут пытаться их провоцировать через посев фейковой информации, провоцировать то, чтобы Роскомнадзор их запретил. Ну, условно говоря, вы можете в сети ВКонтакте разместить 1000 постов одинаковых с фейком и потом подать заявление о том, что признать ВК вне закона. То есть вот такие манипулятивные, так сказать, технологии, они могут быть применены. Поэтому здесь надо четко занять позицию модераторам этих площадок, чтобы вовремя удалять весь фейковый и негативный контент, который действительно дискредитирует российскую власть и вооруженную силу.
Все больше разговоров о том, Роман Владимирович, наверняка вы их слышали, о том, что нужно вообще делать такой суверенный российский интернет. Об этом пишут и в различных блогах, и специалисты говорят, как, по примеру, Китайской Народной Республики. Ну, условно говоря, ставить такой фаервол, чтобы из других государств, а мы же прекрасно понимаем, что если запретить, например, или российским гражданам у них не будет возможности размещать информацию в Википедии, потому что они просто будут бояться уголовной ответственности, и они не будут этого делать, но это могут делать другие люди из других стран. Да? Так вот, речь идет о том, чтобы просто вот некий такой фаервол поставить, то есть запрет на то, чтобы вообще какие-либо люди могли извне писать, то как вам кажется, идем ли мы к этому сейчас?
Действительно, мы идем к этому. Мы по своей наитию, наверное, там 20 лет назад думали, что интернет — это такая свободная площадка, где могут все выражать свои мысли и мнения, но превратилось в то, что интернет стал площадкой для информационных войн. И, как говорится, пусти козла в огород, если мы не оградимся, мы, соответственно, не сможем сами себя защищать. А в данном случае мы воюем на поле противника. Нам необходимо оградиться, минимально оградиться, то есть не так, что прям глухой стеной, но хотя бы, чтобы контролировать все, что у нас находится внутри. И в данном случае мы можем говорить тогда о неком суверенном интернете, ну, можно правильно сказать, интранете, то есть внутренний, который...
Ну, или рунете, по-другому говорят.
Да, рунете, который бы был подконтролен нам, россиянам, не просто тем людям, которые из рубежа могут в один прекрасный момент рубильник повернуть и все, и закрыть нам доступ к интернету. Вот, наверное, лет 10 назад это было возможно, потихоньку мы к этому идем, и я уверен, что вот минимальная ограда, она пойдет во благо.
Но хорошо, а вот если по примеру других стран, там, например, не только Китая, можно ли сказать, что в государствах, в том числе в европейских, западноевропейских, именно так уже давно стараются делать, контролировать собственный интернет внутри этих стран?
Вы знаете, я не готов ответить за западноевропейский интернет. То есть, мне кажется, у них там все, как скажет их хозяин из рубежа, из океана. Но что касается Китая, то вот и его опыт необходимо учесть. Я повторюсь, что как минимум какие-то ограждения, они необходимы.
Спасибо большое, Роман Владимирович, что вышли на связь с нами. Генеральный директор разведывательного агентства «Эр-Техно» Роман Ромачев был на прямой телефонной связи со студией. Продолжаем.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала «РТ». Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Мы продолжаем эфир, и я напомню, что нам можно позвонить в студию. Номер телефона 951-0566, код Москвы 495. Пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. И в продолжении эфира еще одна тема. Российские приставы сообщили, что намерены взыскать с компанией Meta. Я напомню, что деятельность Meta, соцсети Facebook и Instagram запрещены в России как экстремистские. Так вот, взыскать 2 миллиарда рублей оборотного штрафа за отказ удалять запрещенный в России контент. Как это можно сделать технически и могут ли последовать какие-либо ответные меры, мы будем говорить со специалистом. Это адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, так вот, давайте начнем с того, а как с юридической точки зрения это можно сделать, как взыскать эти деньги?
Ну, как только у запрещенной организации Meta на территории Российской Федерации появится имущество или денежные средства на 2 миллиарда, так наши судебные приставы смогут исполнить это решение. В любом другом случае они юридически этого сделать не смогут, потому что Федеральная служба судебных приставов может иметь юрисдикцию только на территории Российской Федерации.
То есть это что, эфемерный какой-то штраф, который вот невозможно взыскать никогда, ни при каких обстоятельствах, или как?
Я думаю, что не столько эфемерный, сколько заградительный. Для того, чтобы организации Meta запрещенно вернуться и продолжить деятельность на территории Российской Федерации, если она это в дальнейшем захочет сделать, ей придется решать вопрос с тем, чтобы гасить указанный штраф. А вот без его погашения деятельность ее фактически может быть парализована.
Но вот смотрите, речь же идет о том, что это не только исполнение юридических каких-то документов, но и еще технически, да, если все-таки юридически здесь можно как-то все описать, обосновать и сказать, вот из-за чего мы, собственно, взыскиваем 2 миллиарда рублей оборотного штрафа, то как это технически сделать, да, то есть какие счета можно арестовать, или мы же не можем там заграничные счета арестовать, как это?
Нет, заграничные счета не можем арестовать.
Так.
Алло.
Да.
Поэтому я и говорю, что все, что можно сделать, это разыскать имущество этой организации на территории Российской Федерации, либо разыскать счета. Но я уверен, что на 2 миллиарда ни имущества, ни счетов данной организации в Российской Федерации нет.
Могут ли последовать ответные меры против наших российских организаций со стороны вот данной запрещенной в России экстремистской организации? Или других каких-то юридических лиц?
Со стороны данной организации мне сложно представить, чтобы какие-то более меры дополнительные последовали. А со стороны, в принципе, правительств недружественных стран такое огромное количество санкций, взысканий, запретов идет в отношении организации Российской Федерации, в том числе и социальных сетей, в том числе и средств массовой информации, что большего чего-либо придумать уже, мне кажется, сложно.
Не только вышеупомянутая организация, да, может такой огромный штраф заплатить в виде 2 миллиардов рублей оборотного штрафа за повторные правонарушения. На самом деле уже предупреждения были, но речь идет еще и о Гугле. А там сумма гораздо больше, 7,2 миллиарда рублей. Процедура такая же может быть, и, соответственно, взыскивать точно так же могут, с учетом того, что у Гугла на самом деле был офис в Российской Федерации.
Действительно, процедура абсолютно аналогичная, с учетом того, что за пределами России наша служба судебных приставов взыскать ничего не может, поэтому взыскание будет производиться в рамках того имущества и в рамках тех денежных средств, которые есть возможность вначале арестовать, а потом и принудительно изъять на территории Российской Федерации.
Да, ну и я повторю еще вопрос, который вам задавал выше, и просто вот интересно, Евгений, а кто-то, ну, в виде не только санкций, а может быть именно, знаете, как борьба адвокатов, да, могут ли адвокаты зарубежные выставлять какие-то счета против наших компаний, против наших государственных структур, и замечаете ли вы сейчас, происходит ли это?
Я замечаю, что во всем мире происходит смерть классического права. Дело в том, что нам очень многие годы рассказывали о том, что право собственности священно на территории западных юрисдикций, и что последний фермер, если ему принадлежит клочок земли, может воевать со своим родным государством. Однако мы видим, что за последние месяцы произошла внесудебная конфискация огромного количества имущества, принадлежащего гражданам Российской Федерации, компаниям Российской Федерации, на территории так называемых недружественных государств. Что будет дальше, мне предсказать сложно. Но то, что процесс десакрализации права собственности запущен не в нашей стране, а в так называемых западных юрисдикциях, это однозначно.
Вот смотрите, вы сейчас, поскольку вы являетесь адвокатом, вице-президентом гильдии российских адвокатов, да, сейчас молодые юристы, адвокаты послушают вас и подумают, так это что же получается, мы 5 там, или 6 лет зря учились, теперь нужно все перечеркнуть и забыть, а как тогда в такой ситуации действовать? Как быть тем, кто занимается международным правом? Как быть этим специалистом?
Мне сложно предсказать, что будет впереди у коллег, которые занимаются международным правом на основании как раз тех аспектов, которые мной были озвучены. А применительно к нашей стране, я надеюсь, что эта ситуация подтолкнет к еще большему реформированию судебной системы. Мы должны доказать, что внутри страны наша судебная система, наша правовая система должна стать идеальной, полностью соблюдать все права наших граждан, включая право на защиту собственности. И тогда иностранные инвесторы, увидев это, захотят вкладывать деньги в нашу страну, а все остальные граждане, увидев это, будут ставить нашу систему в пример другим государствам.
То есть я правильно понимаю, что все-таки нужно заниматься более точно и более четко? По сути, это один из пунктов был новой Конституции, да, вот когда мы принимали изменения в Конституцию, о том, что акцент делается на внутреннее право, без оглядки на между... ну, в какой-то мере, да, не вообще априори, да, в какой-то мере, без оглядки на международное право, то есть приоритет – это национальное законодательство.
Ну, я так скажу, в новой Конституции лишь говорится о том, что приоритет Конституции над международным законодательством, 15-ю статью никто не менял, но действительно в нынешней ситуации, в текущей ситуации, если мы сосредоточимся на внутреннем законодательстве, если мы сосредоточимся на внутреннем правоприменении и сделаем их близкими к идеальному, то мы решим огромное количество проблем, в том числе и на международном уровне.
А вот скажите, вот мы говорили о, по сути, организациях, которые занимаются медиаполитикой, да, информационной медиаполитикой. А если мы будем говорить об организациях, которые реально могут нарушать законодательство нашей страны и имеют здесь собственность, это компании, которые в том числе наложили на нас санкции или активнейшим образом в них участвовали. Насколько сейчас этот процесс активен с точки зрения международного права, участвуют ли в нем ваши коллеги или вы лично, да, если, например, эти компании еще и высказывались, или их руководители высказывались в отношении нашей страны, ну, мягко скажем, неприлично?
Сейчас этот процесс только предстоит запускать. Дело в том, что многие компании однозначного, скажем так, решения о том, уходят они из России, остаются, и как они будут здесь действовать, не высказывали. И среди них есть и прямые нарушители закона, среди них есть и те, кто высказывал те или иные негативные сведения до того, как были внесены последние изменения. Поэтому мне кажется, что здесь не надо торопить ситуацию. Очень немедленно надо присмотреться. Если действительно среди этих компаний есть нарушители закона, то четко в соответствии с этим законом реагировать на это, налагать взыскание на то имущество, которое имеется, реализовывать его, передавать правообладание нашим российским правообладателям, уже соответствующие нормативные документы и правительство внесло, и Государственная Дума тоже работает в этом направлении. Вот не спеша, но четко, планомерно и в строгом соответствии с нашим законодательством надо здесь двигаться. Никакой компанейщины, на мой взгляд, быть не должно.
А вот, знаете, некоторым кажется, что сумма в 2 миллиарда рублей или 7,2 миллиарда рублей, если речь идет о Google, это какая-то астрономическая сумма. Но для этих компаний, вообще для таких IT-гигантов, ну, это реальная сумма, которую они могут вот потенциально, теоретически выплатить? Или все-таки это завышенные какие-то цифры?
Да нет, мне кажется, сумма реальная. Другой вопрос, они коммерсанты, они бизнесмены, они будут соизмерять те цифры, которые они могут заработать, если вернутся на территорию Российской Федерации и будут здесь монетизировать свои продукты, с теми цифрами, которым придется заплатить. Если будут понимать, что в итоге заработают больше, то вполне вероятно погасят эти штрафы.
Вы знаете, Евгений, вот в случае, если они могут вернуться, хорошая фраза, которую вы сказали, хотелось бы за нее зацепиться. Почему? Потому что если это систематическое нарушение нашего российского законодательства, а я выше говорил о том, что это уже неоднократное предупреждение, да, для той же Мета, да, соцсети Facebook и Instagram, напомню, организация запрещена в России как экстремистская, и там для Google тоже неоднократные были такие предупреждения. Мы, кстати, ранее в эфире говорили со специалистом и о том, что Роскомнадзор потребовал от русскоязычной Википедии также удалить вот материалы с неправдивой информацией о спецоперации вооруженных сил России на Украине. Так вот, если это все будет не только в виде штрафов, а, ну, назовем, знаете так, IT-языком, в виде вечного бана, да, то есть их навсегда могут исключить вообще из нашей страны?
Я скажу так, убивает не оружие, убивают люди. То же самое с соцсетями. Если руководство этих соцсетей поменяется, если политика этих соцсетей в отношении нашей страны поменяется, я не исключаю того, что и руководство нашей страны примет решения ключевые по изменению порядка взаимодействия с этими организациями. Ведь сама по себе организация не делает гадости. Делают гадости те люди, которые стоят в управлении этой организацией и, соответственно, принимают эти решения. Поэтому однозначно о вечном бане говорить, на мой взгляд, преждевременно, но и спускать на тормозах какие-то антироссийские и негативные моменты в отношении нашей страны, конечно же, тоже нельзя.
Евгений, у нас есть телефонный звонок. Может быть, вопрос не впрямую, прям не по теме, но, возможно, вам есть что ответить. Я напомню, что телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте. Рима, Москва. У меня вопрос. Ну, многие люди, в принципе, сняли деньги с банков, евро и доллары. Скажите, пожалуйста, какой риск у них может быть, держа деньги дома, может быть, отнести опановый банк, или лучше пусть так и лежат в стеклянной банке?
Угу. Спасибо вам большое. Это скорее вопрос такого юридического, да, не совсем, поскольку мы общаемся с адвокатом.
Он важный, да. Он важный, конечно. Для многих наших граждан. Первый и самый главный риск – это то, что дома ваши деньги могут просто элементарно украсть. Дело в том, что воры и наши граждане, которые занимаются таким преступным бизнесом, прекрасно понимают, что сейчас население сняло деньги в банках, не доверяя банковской системе, и понесло их домой. Поэтому случаи краж могут увеличиваться, и держать деньги дома элементарно просто небезопасно. В том случае, если вы не доверяете банковской системе напрямую, вы можете воспользоваться тем, что снимите банковскую ячейку и храните их хотя бы там. Это хоть как-то убережет их от противоправных действий. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что храня деньги дома, вы подвергаете их инфляции, то есть они постепенно тают. А на счете в банке все-таки какие-никакие проценты окапывают. Решение в любом случае принимать гражданам. Но надо помнить эти аспекты.
Вы знаете, Евгений, здесь хотелось бы добавить, что ряд граждан, которые имеют финансовые средства, они также были такие разрешения. Центробанк разрешил определенное количество наличного золота приобретать именно в слитках. И говоря об этом, и хранить его дома, да, говоря об этом, тоже можно сказать, что люди, которые приобретают золото, во-первых, это люди, у которых есть средства это золото самое приобрести. Ну и второе, конечно, когда они его хранят дома, они подвергаются огромному тоже риску. Вот что здесь, конечно, скажешь? Вообще драгоценности, да, хранить дома, насколько это рисково? затея?
Ровно такая же ситуация, как с наличными деньгами. Хранение дома драгоценностей всегда несет в себе огромные риски того, что преступники, узнав об этом, причем зачастую от самих же граждан, которые любят в соцсетях постить информацию о том, что не уезжают в отпуск или летают в командировку, могут прийти и ограбить квартиру. Поэтому риск очень велик. Я рекомендую настороженно относиться к тому, чтобы дома хранить деньги и ценности в объеме, превышающем ваши какие-то необходимые потребности на неделю-две.
Финальный вопрос, раз уж мы говорили о перестройке такой международной юридической системы, о чем вы сказали ранее. Давайте тогда коротко, если можно, Евгений, а как вам кажется, насколько затяжным может быть этот процесс, или он уже запустился и быстро завершится, и мы вообще в другую систему юридических ценностей и взаимоотношений переходим?
По моему мнению, процесс, несомненно, запустился, но вот быстрым он станет вряд ли. Дело в том, что то, что выстраивалось десятилетиями, иногда столетиями, за один день реформировать и перестроить очень сложно, если не невозможно. Но в любом случае мы будем наблюдать за тем, что в ближайшие годы то, что было вчера нормой, станет совершенно другим. И я надеюсь, что наша страна сможет стать в авангарде этой реформы, и наша система правовая будет лучше через несколько лет по сравнению с теми системами, которые нам ставили в пример все эти годы.
Специалисты для этого есть, и те, кто учат, и те, кто уже работает?
Я так скажу, конечно, постсоветская юридическая школа по сравнению с советской с точки зрения фундаментальности, может быть, выглядит не так матёро, но есть у нас таланты, есть люди, которые могут давать грамотные знания, а самое главное, у нас есть молодежь, которая готова эти знания получать и реализовывать на практике.
Спасибо большое. Адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага был на телефонной связи со студией. Продолжаем эфир.